Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И мы возвращаемся в программу «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио, где сегодня говорим с протоиереем Григорием Григорьевым, доктором богословия, доктором медицинских наук, врачом-психиатром, заслуженным врачом России, Валерием Доронкиным, руководителем Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Напомню, что программа наша выходит практически накануне, да, там за пару дней до 11 сентября, когда отмечается День трезвости. Еще церковь в этот день, я так напомню, отмечает день усекновения главы Иоанна Предтечи. Кстати, это как-то связано? То, что день трезвости приходится именно на
11
сентября.
Ну да, можно так сказать, ведь если бы царь Ирод, который дал приказ отсечь главу Иоанну Предтечи, которого он очень уважал и по-своему даже любил, был бы трезвым, он бы этого никогда бы не сделал, потому что он его очень ценил. Но именно он на пиру со своими сатрапами поддал, принял алкоголь, и в состоянии опьянения, значит, дочь его сожительницы танцевала, угодила ему, и он пообещал вот в пьяном угаре дать все, что она попросит. И та по наущению матери попросила главу Иоанна Предтечи на блюде. И он очень опечалился, царь Ирод, ему не хотелось этого делать. Но будучи в состоянии опьянения и дав слово, чтобы не опозориться перед окружающими, он вот дал такую команду. Был бы он трезвым, ничего бы подобного не произошло. Поэтому именно это прямо связано. И ведь этот день был до революции установлен. Мы просто восстановили ту древнюю нашу национальную традицию.
Ну, к слову, еще пост строгий в церкви в этот день.
Конечно, потому что пророк, собственно, Иоанн Предтеча, это последний ветхозаветный пророк и первый новозаветный пророк и первый православный мученик. Первый православный мученик. И в память этого первого православного мученика церковь установила жесткий пост.
Мы говорили о том, что много было обществ в трезвости до революции, а сейчас они есть?
Ну, конечно. Вот на сегодня, надо сказать, что 5 лет назад порядка 20 обществ в трезвости было, где-то вот по 2010 году. По прошлому году уже число православных организаций, которые помогают алкогользависимым, вот есть в базе данных социального отдела Московской патриархии, уже чуть меньше 300, под 300. Из них вот в форме общества трезвости работают больше 200 таких вот объединений церковных. Общество трезвости – это объединение православное общество трезвости, это объединение православных верующих, которые в рамках вот такой традиции, одним из главных элементов вот работы этих обществ трезвости – это практика, обетная практика обетов трезвости. Вот, общество трезвости становится обществом трезвости православное, когда там начинают давать обеты трезвости. До этого это могут быть группы, какие-то инициативы, молебны могут служить.
Обет – это значит, человек говорит, что он обещает, вернее, перед Богом, что он полностью отказывается от спиртного.
Ну, в практике общества трезвости есть две формы. Есть обеты, есть зароки. Вот до революции как были? Как это было? Зарок – это обещание не делать злого. Не делать злого. То есть зароки обычно давали те люди, которые пили и находились в зависимости. А их родственники, которые не имели этой проблемы, дабы поддержать родственника, давали обеты. То есть обет – это обещание сделать доброе дело для того, чтобы поддержать ближнего. И была такая практика, что когда папа давал зарок до революции, то его жена, мама и дети, начиная с 7-летнего возраста, давали обеты. Обеты подразумевают деятельное служение в духе трезвости. А зарок – это обращение к Богу, это крик человека к Богу за помощью. «Господи, я тебе обещаю не пить, если ты дашь мне для этого силы». И вот когда я говорил о трех головах зеленого змея, то духовная зависимость – это мысли, которые лезут в голову по поводу пьянки. Вот идет человек по улице в жаркий летний день, и вдруг голос «неплохо бы пивка». Ну и говорит, ну сам себе человек, ну что, я не имею права, там немножко пива. И когда он немножко пива выпивает, я говорю про больных людей, находящихся в зависимости, он становится другим, а другому надо добавить. Добавил – стал другим, другому надо добавить. Так вот, с этими мыслями человек не может справиться без Божьей помощи. А психическая зависимость – это когда не вырабатывается внутренний алкоголь, и душа праздника просит. Вот человек сел за праздничный стол, и нету праздника, нету радости, пока он не примет это вещество. Как собрали за праздничным столом больные сахарным диабетом, ввели инсулин, вроде есть праздник, не ввели инсулин, таком в коматозном состоянии все находятся. И физическая зависимость – это тяга. Так вот, собственно говоря, человек никогда не может справиться с мыслями. Да, он может не пить, например, сам какое-то время. Вот на остров отвезти, где не курит, не пьют, не принимают наркотики. Человек не будет пить. Но как только он высадится на большую землю, внутренний голос скажет, это надо отметить. Вот поэтому крайне важно здесь понимать, что в преодолении вот этого состояния многое зависит от человека, но не все. И вот зароки помогают получить эту Божью помощь.
Давайте на примерах. Я так понимаю, что у вас при храме рождественском Рождество, оно предтеча, кстати, да? Пусть не усыновение главы, но и оно предтеча все равно, Рождества. Есть тоже общество трезвости?
Ну, вообще, конечно, да, Александра Невская, братство трезвости. У нас пролечено, вот, значит, за время вот моей работы порядка 130 тысяч людей с разными зависимостями.
130 тысяч,
причем есть база данных.
Это все, которые через ваши руки прошли?
Через мои руки прошли.
Как-то дистанционно
через мои руки прошли, именно через мои руки.
То есть для этого надо приехать в Петербург.
И есть база данных, да, есть база данных, и 3 докторских, и 15 кандидатских сделано на этой базе данных.
На всех история болезни.
Да, и на каждого есть история болезни, то есть мы знаем про каждого человека, который обращался к нам, всю раскладку его вот, ну то есть база данных, она выдает 30 тысяч табличных данных. То есть это солярис.
Это не список фамилий. Это история болезни.
Это солярис, это вот мы можем вот просто посмотреть, кто лучше лечится, там, мужчины или женщины. Вот, ну, любые ставить задачи, которые мы получаем для того, чтобы лучше понимать, как усовершенствовать вот эту вот помощь.
Внушительно, 15 лет, правильно?
Нет, это с 1988 года, это 28 лет. За 28 лет. За последние 28
лет. Но я так понимаю, что в 88 году вы еще не представляли как православное общество.
Но с церковью мы работали уже с 1989 года.
Вы уже были священником?
Нет, я не был священником, но у меня был духовник преснопамятный, протоиерей Василий Лесняк, настоятель Спасо-Пархаловского храма в Санкт-Петербурге. И после медицинского лечения наши больные приходили в храм, и там дальше уже они участвовали в церковных таинствах, они исповедовались, они причащались, и они давали зарок в церкви. То есть один зарок давали перед врачом медицинский, а второй в церкви. И мы потом сопоставляли. Вот чисто медицинское лечение эффективность и медицинская церковная эффективность. И мы могли сравнивать. То есть мы впервые, в общем-то, то есть мы не ставили задачу показать механизм воздействия благодати Святого Духа, но мы показали, что когда люди приходят в церковь, эффективность гораздо выше.
Вы продолжаете работать, правильно?
Да, конечно, но это невозможно остановить, пока мы живы.
Если есть желающие к вам обратиться, как это сделать?
Но всегда можно, значит, ну, позвонить нам по нашим телефонам контактным, обратиться, вот. Можно написать на сайт храма, храмyuti.ru. В Санкт-Петербурге есть контактные телефоны 599-04-18, 8-812-599-04-18 и плюс 7-911-924-35-13. Вот по этим двум телефонам нас всегда можно... Ну, вообще можно найти там в Ютубе, посмотреть доктор Григорьев, профессор Григорьев, отец Григорий Григорьев, протоиерей Григорий Григорьев. Там есть храмyuti.ru. И связаться нетрудно. Много людей приезжают, в том числе из Москвы, из разных городов.
А как постоянно. Это выглядит? Люди приезжают, вы их берете в качестве пациентов, и они живут, или они должны приезжать
обычно,
через какое-то время?
Обычно это выглядит следующим образом. То есть самое главное, это первая встреча. То есть те люди, которые живут в городе, они приходят, общаются с врачом или с психологом предварительно. Те, кто приезжают из других городов, обычно это бывает раз в неделю по субботам, они приезжают на беседу определенную, которая длится в течение 3-4-5-6 часов. В результате
этой беседы... А вы сами общаетесь или ваш коллега?
Да, обычно я провожу эту беседу лично сам, и есть у меня, конечно, помощники, когда меня нету, которые тоже проводят, но они тоже все специалисты, которые много лет работают. Ну, у нас все кандидаты наук, у нас нету ни кандидатов наук в институте.
Это платная услуга? Или?
Значит, есть и платная, и бесплатная. Мы для людей неимущих бесплатно проводим, для те, кто может. У нас есть еще медицинская организация и есть медицинская лицензия. Поэтому, в принципе, как бы есть и такой, подход. Но вот как бы в день усекновения головоянной предтечи мы всегда бесплатно проводим такое вот мероприятие лечебное. 4 раза в году мы это проводим.
Но в этом году вообще попадает на воскресенье, поэтому это, конечно, после службы где-то будет.
Да. Поэтому очень важно, то есть смысл беседы, что люди все, когда они находятся в зависимости, никто себя больным не считает. Вот когда жена мужу говорит, иди лечись, а муж жене говорит, тебе надо, иди лечись сама. Но это нормально, в общем-то, ни один психически больной человек себя таковым не считает. Вот задача беседы – так провести беседу с человеком, чтобы он почувствовал себя больным, придя здоровым. То есть приходит к врачу, ну, прям здоровыми, уходит больными. Вот если он почувствует себя больным, значит, у него есть шанс преодолеть это заболевание. То есть снятие вот этой вот алкогольной аназогнозии, как называется на языке психиатрии, или наркотической, или какой-то другой.
Давайте что называют психологи синдром отрицания. Человек отрицает правду о себе.
Да, мы об этом, да, в свое время, даже, по-моему, в прошлом году говорили. Давайте, знаете, какую тему обсудим? Вот день трезвости. Церковь ли, или люди, которые активно участвуют в проведении Дня трезвости. Может быть, у каждого свое мнение на этот счет? Я помню, что в прошлом году я задавал вам этот вопрос, и, в общем, вы ответили на него утвердительно. Предполагается ли полное... люди, которые этим занимаются, считают ли, что необходимо полный отказ человека от алкоголя?
Ну, в церковной концепции по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма, принятой Священным Синодом, звучит такой призыв к христианам вообще вести трезвый образ жизни, в широком смысле этого слова, но важным является пример личной трезвости для людей, вот уж точно важным, которые лично работают с зависимыми людьми. Это очень важно с точки зрения такой психологии, даже психотерапии. Почему? Потому что больной, психически больной человек, вот зависимый, он, живя в мире здоровых людей, употребляющих алкоголь, ему хочется стать нормальным, он не хочет быть больным. А для него, ну, такое нормативное употребление алкоголя, для него это симптом нормальности. И вот он живет вот под воздействием этого наваждения, этой идеи, и годами пытается стать нормальным. То есть он может не пить там год-два, потом, ну вот на Новый год или там на день рождения, я же нормальный уже, я же не пью. И вот большинство срывов, они как бы основываются вот на этой идее, что я уже нормальный, я уже могу. И вот когда рядом с больным человеком специалисты, там, его близкие отказываются от алкоголя и говорят, я нормальный, я именно нормальный, потому что я могу не пить. И ради тебя, и это, кстати, для христиан этот призыв апостол Павел сделал, если брат мой искушается или изнемогает, притыкается или изнемогает, не буду есть мясо и пить вина, для чего? Для того, чтобы не искушать брата своего. Вот, то есть это еще наши вот основатели церкви это понимали, то есть это было ясно. То есть нравственный такой личный пример. Это вот из той, ну, из той практики, которую мы сегодня имеем. Конечно же, как бы выбор трезвой жизни должен быть добровольным, это понятно. Поэтому меры принудительно, когда кого-то заставляют, закрывают, там, приковывают наручниками, это, ну, далеко не эффективно, и к церковным методам, например, это точно не относится.
Я бы что добавил к этому? Церковь никогда не боролась с веществом. То есть дело, конечно, не в веществе. Вещество тоже имеет значение, потому что вот английская ассоциация психиатров 10 лет назад опубликовала список 200 самых страшных наркотиков мира. И алкоголь позицию номер 3 заняла, курение номер 6. Это вот за всю историю человечества. То есть Всемирная организация здравоохранения алкоголь относит к наркотическим веществам. Наша страна в советское время эту конвенцию не подписала. То есть у нас это не было признано. И, естественно, конечно, мы все понимаем, что есть люди, которые пьют в меру. Есть такие люди. И речь не идет о борьбе с веществом, с алкоголем. Но есть люди, которые больны, которые зависимы.
Безусловно.
Им нельзя ни капли. Но те, кто занимается лечением, они вынуждены так или иначе подавать пример. Потому что вот ко мне человек приходит и спрашивает. Ты говоришь, доктор, а вы сами пьете или нет? Ну, к примеру. И там отец говорит, вы пьете?
36 лет уже нет.
Да, если я скажу, так вот я немножко выпиваю, он говорит, слушайте, мне вот такой зарок тоже сделайте, чтобы 150 можно было, а больше нет. И в этом смысле я как бы являюсь, ну, вынужден подавать пример. Ну, то есть кто-то должен подавать пример. Но это относится к тем, кто непосредственно с ними работает. Поэтому, ну, мы хотели бы, чтобы было больше трезвых людей, но мы прекрасно понимаем, что вот есть люди, которые пьют в меру, это их личный вопрос. И никто никого не призывает ни к чему. Но есть люди, которые в меру пить не могут. И вот им надо подать пример такой трезвости. Вот такая, как бы, как Валерий Константинович сказал, ну, если угодно, вот, ну, подвижническая такая работа. Мы вынуждены. Сейчас, подвижники по неволе.
Сейчас задам дурацкий бытовой вопрос. А можно ли из людей, которые пьют не в меру, сделать людей, которые пьют в меру?
Но это совершенно невозможно, к сожалению. К сожалению, невозможно. У меня был один больной, который не пил 50 лет и запил в 95 лет на бриллиантовой свадьбе. Он не лечился, он бросил сам пить. И в 95 лет бриллиантовая свадьба, собрались там все там, правнуки, и там долго уговаривали пригубить бокал шампанского. Он пригубил, у него начался запой, который длился 2 месяца, белая горячка, стационар. 95. Его еле спасли. Вот это,
он жив до сих пор?
Ну, это было очень давно. Это было лет 20 назад. Но такой случай имел место. И то есть человек не пил 50. Я знаю очень много людей, которые запивали после 20, 10, 15 лет. Именно в тот момент, когда появлялась уверенность, что все, как бы, я уже здоров. А здоров — это значит, как все нормальные, здоровые люди. Ну вот действительно, есть люди, которым вот выпьют, и они, им не надо добавлять. А вот есть люди, которые выпьют, становятся другим, другому надо добавить. Вот поэтому мы четко дифференцируем. Дело не в алкоголе. Церковь никогда не боролась с веществом. Но мы пытаемся помочь тем людям, которые уже находятся в зависимости. Это первое. Второе. Заниматься профилактикой с теми, кто еще в нее не попал. Ну, а пить или не пить, это должно быть личное дело каждого человека, его личный выбор. И церковь никогда не запрещает. В церкви вообще нет таких запретов на вещества. Это было бы неправильно, потому что свобода воли человека подразумевает. Ведь Господь не запрещал Адаму в раю, в райском саду попробовать, ну, плоды древа познания добра и зла.
Нет, там... тут надо, наверное, да, подразделять вещества. Все-таки церковь же не оправдывает героин.
Вы знаете, дело в том, что когда мы говорим о церковной концепции, мы понимаем, что все, что святые отцы говорили об алкоголе, героина вообще тогда не было. Что говорили об алкоголе? Тогда алкоголиков-то не было, как таковых. Не было проблемы алкоголизма. Были люди, которые однократно объелись, опились и накосячили, совершили много всяких проступков. Но алкоголизма не было, как такового. То есть тогда не было людей, которые пили запоями. Их, в принципе, не было. Поэтому, если бы святые отцы жили в наше время, что бы они сказали, трудно предполагать. Но и тогда они тоже очень сильно отрицательно относились к таким даже однократным, ну, потерям контроля человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что это программа «Светлый вечер» в эфире «Светлого радио», радио «Вера». И сегодня у нас в гостях протоиерей Григорий Григорьев, доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр, заслуженный врач России. И Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. А была, все мы помним, антиалкогольная Горбачевская кампания в 80-е годы. Я не знаю, вот была ли она чем-то оправдана или нет, все-таки с точки зрения общества, и необходимо ли проводить на государственном уровне антиалкогольные кампании сейчас?
Ну, я начну, а Валерий Константинович тогда поддержит меня. Значит, как я вижу эту проблему? Вообще, вот наш бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко вот однажды сказал такую интересную вещь. На сегодняшний день в России сложилась особая этиловая субкультура нивелирования жизненных трудностей. Действительно, вот у нас есть некая субкультура. Нам жизненные трудности нипочем, у нас есть лекарства от всех скорбей. Еще также говорят, что Россия всегда, на Руси всегда пили, вот, Россия всегда была пьяной страной. Но вот если мы читаем древние сказки, то там обычно так говорится: на перу сидел, мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Мед – это был алкогольный напиток до 5 градусов максимум. Но глюкоза и спирт – они антагонисты, поэтому напиться медом до отключения было просто практически невозможно. Потому что когда человек выводит из запоя, ему вводят глюкозу. Ну, то есть, те, кто пил сладкое вино, знают, как трудно напиться сладким вином, особенно ликером густым. Ну, например, меда добавить. Ну, будет, наоборот, отрезвление. Ну, трудно это сделать. Скорее, плохо станет. Пиво было безалкогольное. Безалкогольное было пиво, потому что дрожжей тогда не было. Как таковое пиво было безалкогольное.
Ну как, дрожжей не было, но были какие-то... Ну, во-первых, был... дрожжи были. Как...
Да, они был дрожжи... хмель был.
Был хмель, да. Но дрожжи был... тоже были, просто не в том виде брикетов или сухих, да, как они сейчас
но,
есть.
Но это был очень слабый напиток. И вот этот мед, кстати говоря, который все-таки был алкогольным напитком, хоть и слабым, его пили в меру. Мера – это была чаша, с которой человек приходил на пир там к князю или еще кому-то. Чаша – это была размером с личный кулак пьющего. Откуда пошла поговорка: пей, да знай меру. У кого-то кулак меньше, у кого-то больше. Вот можно было на перу выпить одну чашу размером с личный кулак. Проблема пьянства началась со времен Петра I, когда появилась водка. Когда он фактически, изменяя как бы вот, ну, такую общественно-политическую ситуацию в стране, постепенно вот вез эту водку. Она была крепкая довольно-таки. Она была даже 60-70 градусов. То есть это был, ну, по сути дела, самогон такой, очень крепкий. Ну, крепче нашей.
Я бы поспорил, потому что и в 17 веке знали крепкие алкогольные напитки у нас в стране, и при Иване Грозном знали, ну, это века с 14-го где-то.
Но Петр начал именно внедрять это на таком государственном уровне, когда, в общем-то, это насаждалось, обязывалось, и так как первое сословие, которое, да, народ встретил это в штыки, водка называлась иудиным зельем. Такое было поверье: кто водки выпил, Христа продал. Ну, так называли, иудино зелье.
Петр сильно укрепил государство и включил, да, это в государственный такой механизм.
Да, ну, первое, как бы сословие, которое пострадало от водки, это были купцы. И для того, чтобы, потому что, ну, дороги, корабейники, разбойники, трудная работа, стрессы постоянные. И для того, чтобы оправдать пьянство купцов, которые начали попадать в зависимость, Петр издал указ о привилегиях купцам. Там было много разных привилегий, в числе прочего, разрешалось купцам на основе царевого указа 2 больших запоя по месяцу и 4 малых по неделе. То есть, откуда пошло, имею право. То есть, купец сделал все свои дела и уходил, согласно царевого указа, в запой. Вот ехал на ярмарку ухарь-купец. Но так как эта проблема все-таки развивалась, Петр выступил и первым наркологом. Он вел особый вид лечения, который имел 100% результат. Человека, который пил запоями, награждали медалью за пьянство. Это была такая вот 9-фунтовая звезда, 4,5 килограмма, которая висела на груди, цепь и ошейник металлический. На год и больше могли ее приковать. А уже снимали эту звезду после покаяния церковного и дачи за рука на всю жизнь. Если человек снимал сам, это пожизненная каторга. И вот кто будет в кунсткамере в Санкт-Петербурге, там стоит эта медаль, и там в аннотации к этой награде написано: история не знала повторных награждений. То есть тот, кто был один раз награжден, уже не пил никогда, потому что вот эта память об этом оставалась. Потом постепенно пьянство все-таки начало развиваться. И к середине... Но, в общем-то, 18-19 века уже была проблема. И тогда церковь начинает активно с 1850 года заниматься этой проблемой. Создаются общества трезвости. Было очень мощное в Российской империи, в Литве был епископ Валанчиус в 1861 году в Жемайтии, который принудительно обязал всех священников католической церкви давать зароки и обеты. Они потребовали, 90% населения Литвы дали обеты и зароки трезвости, и просто там была нарушена вся система откупная, акцизная, то есть там перестал продаваться алкоголь. Но в России шло это не так все просто, и все время были налоговики, которые обижались на священный синод, жаловались царю, а, значит, церковь говорила, что наша задача — трезвость духовная, и медицина тоже выступала против пьянки. И в 1885 году царь принимает компромиссный такой закон: пусть народ сам решит, пить или не пить. И согласно царевого указа, если в каком-то населенном пункте 50% населения плюс один человек вступали в общество трезвости, то вышестоящее начальство обязано было закрыть все питейные учреждения на территории этой деревни. Ходи пить в другую деревню, наша деревня трезвая. И вот благодаря этому указу к 1913 году были закрыты все питейные учреждения России. В это время было максимальное производство чистого спирта. 5,5 литров чистого спирта в год на душу населения. А международные показатели Всемирной организации здравоохранения говорят, если 7 литров и больше, чистого спирта в год на душу населения, то смертность превышает рождаемость. То есть начинается генетическая ворожба. То есть, грубо говоря, до 7 литров.
А сейчас у нас как?
Ну, дальше сухой закон был до 25-го года, потом перед войной в 40-м году было литр, после войны в 45-м было 7 литров, а во времена, ну, скажем, перестройки было 14-15.
И тогда-то сухой закон и включился.
Понимаете, я сейчас скажу два слова про сухой закон. Сколько сейчас, мы точно не знаем, но официально от 15 до 18.
Вот я про 18 читал, я помню.
Да, но это цифры относительные, потому что вот сейчас, я надеюсь, приняты новые меры, когда вот этот вот весь левый алкоголь, он исчезнет, потому что вот эта система эгоист, которая сейчас внедрена, когда бутылка опознается на кассе, и левый товар не будет пробиваться, то есть не будут бороться с этими вот последствиями, метастазами, а нанесен удар в опухоль. Поэтому я думаю, что сейчас, конечно, акцизная система очень сильно восстановится. Про законы. Значит, в принципе, в советском государстве сколько водки продавалось, это был фонд зарплаты. То есть, если надо было повысить зарплату, надо было повысить продажу. Но продажу нельзя было повысить по политическим соображениям. Поэтому создавали искусственный дефицит алкоголя неподготовленным людям, просто запрещали покупать водку, и когда возникало народное негодование, открывали кран на 20%. То есть их было 6 законов, горбачевские помнят, но их было каждые 10 лет советской власти принимались подобные шаги, которые всегда заканчивались 120% через 2-3 года. То есть не было задачи...
120% это что
увеличение
такое? Увеличение.
Ну то есть вот до начала закона было 100% алкоголя, угу, а на 20% выше через 2-3 года. То есть сначала снижение, потом повышение.
Ну Горбачевский еще отмечен в вырубании виноградников.
Ну, Горбачевский, он больше еще нам известен, и, конечно, не надо вырубать виноградники, не надо бороться с виноградниками, не надо бороться с вином. Нужно вот, ну, как бы людям объяснять, рассказывать, и каждый человек имеет право выбрать, пить или не пить. Ну, вот.
Тут есть очень важная проблема, о которой мало кто говорит и мало кто знает. Все знают такой мем: виноградники, но на самом деле кривая смертности алкогольной была колоссальной. То есть, не то, что там, то есть, ну, просто уже по всем экономическим, статистическим, медицинским, как бы, показателям, ну, как бы, партии, так называемые, и правительство, они, как бы, понимали, что это до добра не доведет. И есть такой у некоторых социологов термин, что после сухого закона недоумерло, то есть, должны были умереть по всем раскладкам, но сухой закон остановил кривую вот этой смертности, и чуть ли не миллион человек недоумерло. Должны были умереть, но недоумерли, потому что был сухой закон, молодежная смертность снизилась серьезно, повысилась рождаемость на тот момент. То есть однозначно были позитивные результаты. Понятно, что как бы плохое оно как-то лучше запоминается. Не все исследователи и не все как бы средства массовой информации занимались, ну, больше занимались критикой власти, чем вот позитивными какими-то ростками, какими-то последствиями. И еще в, по-моему, 2014 году есть такая работа «Опыт принудительной трезвости», когда была проанализирована ситуация в Москве после вот так называемого сухого закона вот 2014 года, когда строили тюрьмы даже дополнительные в Москве, и пришлось их перепрофилировать, потому что не было заключенных, потому что люди перестали пить, повысились взносы в сберегательные кассы, то есть, ну, благосостояние или просто людей выросло, с одной стороны. С другой стороны, вот та работа, опыт принудительной трезвости дореволюционная, показала, что и сегодня это видно, что любая ситуация, мы не призываем к сухому закону, но это как бы статистика. То есть понятно, что жесткое ограничение порождает как бы протест, желание все равно там что-то гнать, что-то там, как, и люди начинают, ну, если, допустим, ну, так, порядок цифр, если, допустим, от какой-то гадости, там, когда нет сухого закона, умирает там 10 человек в год, ну, таких относительно здоровых людей от последствий алкоголя умирает, допустим, 1000, то когда вводится такое, ну, ограничительная мера, то от последствий ну, употребления алкоголя, то, что люди меньше употребляют, умирает не 1000, допустим, а там 0. Но от последствий отравления какой-то химией, гадостью, каким-то суррогатом, умирает не 10 человек, а там, не знаю, 30. И тогда вот добрые такие специалисты, эксперты начинают кричать, в три раза повысилась смертность, там гораздо там на порядке увеличилась смертность от отравлений, поэтому сухие законы – это плохо. Но никто почему-то не обращает внимания на самом деле, что происходит с статистикой, как это влияет. То есть тут нужны серьезные информационные сопровождения, такие меры и так далее. Конечно же, на самом деле, вот почему и нужен мы сегодня повод нашей встречи – день трезвости. Это положительный повестка, незапретительные меры. Мы говорим о, с одной стороны, проблемах, с другой стороны, по всей России сегодня говорили и на пресс-конференциях, и в на региональных, сегодня в Санкт-Петербурге проходила подобная пресс-конференция. Сегодня люди... Есть люди, и их много, которые хотят заниматься спортом, радоваться жизни, проводить организованный там, культурный досуг, общаются, участвуют в каких-то... ну, интересных таких творческих делах. На самом деле, в молодежи есть такие тенденции, но важно этот маятник как бы удержать в положительном, зафиксировать в положительном положении. Вот для чего все это нужно.
Давайте буквально у нас осталась минута. Скажите, пожалуйста, Россия действительно настолько пьющая страна, как это мы даже сами себя представляем? Вот в сравнении с европейскими странами, со Штатами.
Мы входим в десятку, но все-таки тенденция к уменьшению идет.
К уменьшению. Сейчас. А кто пьет больше?
Все-таки, если мы говорим, это все-таки русская часть населения. Русская.
Нет, не у нас, а в мире.
Молдавия, Белоруссия.
Это все бывшие наши.
Литва.
Все бывшие наши.
А из... Америка,
в Штатах
Франция.
Франции больше пьют, да, и в Штатах.
Да, но мы сейчас их опережаем. Мы где-то пятое, шестое держим место. Угу,
понятно. Ну что ж, я напомню, что в преддверии, ну практически в преддверии 11 сентября, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, в воскресенье будет отмечаться День трезвости, говорили мы сегодня об этом событии, вообще о трезвении, о трезвости, о том, стоит или не стоит запрещать, как День трезвости будет проводиться. Говорили с протоиереем Григорием Григорьевым, отец Григорий, доктор богословия, доктор медицинских наук, врач-психиатр, профессор, заслуженный врач России. Также вместе с нами был Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Спасибо большое. Ждем вас у нас в гостях.
Спасибо, спасибо. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо.
Спасибо, до новых встреч, дорогие слушатели.
Всего хорошего, я Алексей Пичугин, до встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».